Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире подкаст «Код города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Медведев. И сегодня у нас в гостях из Томска Виктор Мучник, историк, кандидат исторических наук, журналист и главный редактор легендарной томской телекомпании ТВ2. Добрый день, Виктор.
Здравствуйте, Сергей.
Вы знаете, первое, когда я приехал в Томск, что мне рассказали, и я прям не мог поверить, неужели до сих пор есть обида, что не построили Транссиб, не довели до Томска Транссиб?
Ну, обида не обида, но вот такой миф о Транссибе, о том, что не довели, вот это вот отношение к Новосибирску особое. Вот есть такие парные города в России, да, Питер-Москва, Пермь-Екатеринбург, у которых друг к другу вопросики есть. Но обычно у Питера первопрестольной, да, а у Перми к Екатеринбургу, а у Томска, соответственно, к Новосибу. Вот, что мы там, вот, сибирские Афины, там, первый университет за Уралом, а вы вообще кто здесь? Вот такое, конечно, есть. Это отчасти все уже анекдотическое, конечно, не сказать, чтобы серьезное. Но если разобраться, конечно, то, что Транссиб мимо прошел, это на историю Томска реально повлияло. Все-таки Томск был губернским городом, ну, ощущающим себя столицей. А есть вот описание у Оренбурга, когда он там побывал в Томске где-то на рубеже 20-30-х годов. И вот он описывает вот это ощущение захолустности. И, видимо, что-то в этом, какая-то правда есть. А потом Томск снова, я его помню уже, давно живу, я его помню весь...
60-е и 70-е, да,
он,
мне кажется,
тут
такой
несколько
расцвет
этапов,
пошел.
Конечно, было. Ну, во-первых, эвакуация, если говорить вот уже во время войны, там снова промышленность появилась. Потом атомный проект.
Оборонка
Северск,
и атом пошел.
Оборонка.
Да. Нефть.
Ученый, нефть. Ну и очень амбициозный человек, памятный многим, недавно
Легачев?
Ушедший из жизни, Егор Кузьмич Легачев, конечно, это уже
60-е. Он местный авторитет, кумир?
Кумир, к нему разные отношения, конечно.
Учитывая же его, как бы, так сказать,
да.
В этом, в перестроечном контексте, но у вас
да
в Томске,
дело
наверное,
даже не в
свое отношение.
Вот у меня основной вопрос, конечно, за ним большой грех. Это Колпашево, когда скрылись вот... Эти захоронения времен
Большого
террора.
Ах, это уже при Легачеве было.
Да, конечно.
Я думал, это раньше.
Конечно. Он был первым секретарем обкома. И
он
потом...
20 лет был, да? Он где-то с 65-го по
85-й
ну, да, где-нибудь,
да,
наверное.
Да, до перестройки, да. Угу. А вот. И, конечно, он потом отрицал все время свою, что его ставили в известность, что это без него, что эта контора решала все топить по новой расстрелянных и врать. Про то, что это люди. Это жуткое, конечно.
Я думаю, это что... надо сейчас напомнить. Да. Не все, может быть, не да, все да. наши слушатели знают историю Колпашевского яра. Колпашевское, правильное
да,
ударение.
Да.
Вот расскажите, это какой год было, что там скрылось захоронение узников ГУЛАГа?
Там в Колпашево был один из логистических центров вообще Большого террора.
Это под Томском,
в Сибири,
на
да,
высоком
под Томском,
берегу реки
на
Томи.
Берегу реки Оби. Там
Оби,
расстреливали.
Извините.
И вот, значит, это захоронение конца 70-х годов. А вот меняло чуть-чуть русло, это захоронение вскрылось. И тела поплыли по реке. Причем надо понимать, что в Колпашево на ту пору еще, в общем, люди-то жили, помнили, которые, в общем, там понимали, что там произошло. И вот с этим что-то надо было делать. То есть их можно было, эти тела, по-людски захоронить, ну, вот как бы мы по-человечески решили, да, а для этого просто случая никаких человеческих решений властью вообще не предусматривалось. У нее сразу рефлекторно, там, контора, и топить тела и врать, что это то ли жертвы белогвардейского террора, то ли какие-то расстрелянные дезертиры. В общем, врать,
это
топить.
Это правда, что рубили винтами тела поплывшие?
Все, что могли, делали. То есть там их не специально рубили винтами тела, их в основном топили. А там решили это все захоронение полностью размыть, уже уничтожить, чтобы его не было. Для этого подогнали, соответственно...
Землеройки да, да, вот да, эти, да. Вот.
Ну, они там крутили, вымывали, тела эти плыли по реке. Мы про это фильм сняли потом уже, много лет спустя.
Эта история, кстати, она как бы жива в памяти жива. Города?
Да, она, конечно,
жива. Не только в кругу правозащитников?
Нет, не
если
только.
Если Томичу обычному скажешь, то человек моментально знает, о чем идет речь. Колпашева.
Ну, я не знаю, всякий ли, но, скажем так, очень-очень многие знают. Потом надо же понимать, да, про Томск, что это место... Ну, вот есть смешная расшифровка Томска как аббревиатуры, да? Таёжное отдалённое место ссылки и каторги. Вот. Шутка, которая отражает суть дела. Он, собственно, рождался как город. Ссылка, она его с самого рождения сопровождала.
Она же и создала его культурный потенциал во многом. Вот я сравнивал сейчас, я как бы готовясь к этому эфиру, мне пришло и в голову, что с Вологодой можно сравнить. Тоже город ссыльных, который дал, в общем, очень мощный такой культурный всплеск того же Шаламова.
Ну да, но я что-то даже думаю, что если говорить о Томске, то... Ссыльная история у него еще многослойнее и длиннее. Вот первые ссыльные...
Там Ганнибал был. Да,
первое такое событие, четко которое со ссылкой, ассоциируется 1634 год. 30 лет со времени основания Томска, 1604 год. И те, кого называют Литва, а это были пленные, ну, которые там были поселены, ну, и понятно, там, кто казаки служили, кто там землепашествовал, это еще города-то нет, а строк. Они готовят бунт, хотят убить воевод, захватить имущество, там пограбить и идти в родные места из Томска. Вот такой анабазис, немыслимый через всю Россию. Ну, времена были...
Ну, чехи-то дошли потом, чехи-то доехали.
Чехи доехали, но тогда железки не было, транзима, это 1634 год. Ну, не случилось у них, в общем, их повязали, и времена были резкие, их там с Москвы не стали консультироваться, их перевешали. А в 1814 году история повторилась, там уже были пленные поляки после наполеоновского похода, да, и они тоже... Затеяли, значит, заговор. А у них была концепция такая, что вот они сейчас тут тоже что-то немного прибарахлятся и пойдут навстречу Наполеону. У них была концепция в 1814 году, что Наполеон должен снова пойти на Россию. Он, правда, сидел еще в это время на Эльбе, еще 100 дней не начались, но, видимо, как-то они предчувствовали.
Вот он думал, да, дойду до Парижа и поверну на Томск.
И потом дальше туда-туда за Урал. Ну, в общем, тоже их заговор не состоялся, в общем, их повязали, но времена были уже мягче. Их просто растыкали там по разным углам.
В общем, ссыльные создали большую такую протестную культуру, альтернативную культуру и большие имена, потому что Клюев, да, Шпет в Томске.
Бакунин. Ну, Клюев, Шпет расстрелянный.
Расстрелянный, да.
А, ну, много расстрелянных, естественно, в Томске. Это, если говорить о большом терроре, то, в общем, это целый слой людей, вынесенный. Там польская операция, например, была. А Томск – это же поляки, в значительной степени, несколько поколений поляков. И вот я смотрел, я когда занимался семейной историей, мне доводилось смотреть там в архиве книги, вот эти домовые, ну, там, «Дождень». И ты понимаешь, что вот целый мир вот этой польско-литовской культуры, он просто был во время польской операции, он был просто выкошен и снесен. Ты понимаешь, какой это был большой мир. Вот только одно ответвление.
Польская операция какой?
Большой террор 37-го.
А, 37-й.
Да. Там целая деревня есть, вот, где недавно храм восстановили. Польская была почти полностью.
Костёлы.
То есть мужиков.
Костёл был в Томске?
Конечно, конечно. Но он и сейчас есть.
Сейчас есть.
Он был, потом перестал быть, потом вот сейчас есть католическая, ну, небольшая католическая община есть, конечно. А было все вот был такой католический мир, потому что ссыльных поляков было много. А куда их еще ссылать?
Ну, в любом случае, это какой-то сильный очень потенциал протеста и альтернативы, потому что я смотрю, что Томск – это один из центров сибирского областничества.
Ну, сибирское областничество, оно лишь отчасти связано со ссыльными по своему зарождению, ну, например...
Нет-нет, я не со ссыльными, имею в виду, что город как сам по себе среда, порождающая некие антиимперские настроения.
Ну, это да, конечно. Ну, и по Танину это примечательно. Ему рекомендательные письма в Петербург, когда он поехал учиться, Григорий Николаевич Потанин.
Да, это знаменитый лидер, географ, нашим сказать, один из лидеров сибирского областничества.
Ну, собственно, лидер, идеолог сибирского областничества. В Томске очень почитаемая фигура. Он, когда мальчишкой ехал учиться, рекомендации ему дал в Петербург Михаил Александрович Бакунин, ссыльный. Вот. Ну и Григория Николаевича там приняли хорошо.
А интересно, что самого его сослали туда, на Запад. Не из Сибири ссылают в Гельсингфорс.
Да.
В крепость Свияборг его заточили.
Его друг Николай Ядринцев, он же написал вот это вот примечательное, что мы первые люди, которых вот сослали не в Сибирь, а из Сибири, и тем самым признали Сибирь нашей родиной.
Да, сослали из Сибири в Европу.
Да, из Сибири в Европу, да. И, собственно говоря, если про областничество говорить, оно явление же... Ну, вот это молодые люди, которые учились в Петербурге, в столице. А это время, это ж время нацбилдинга везде.
60-е и 70-е.
Да, и, ну, собственно, вот когда их судили и на каторгу отправили...
65-й год, по-моему, 65-й
год, да, 1860.
Но это же реформы Александра, вот это время разморозки.
Вот это вот все. А у них там вот эта прокламация. И, в общем, Потанин-то вообще, судя по всему, вообще ни за что поехал на каторгу. Он и к прокламации, к этой знаменитой, которую им вменяли о намерении устроить в Сибири государство наподобие Соединенных Штатов, и резкая вот эта прокламация, сам Потанин, судя по всему, к ней вообще никакого отношения не имел, даже про нее не знал. И он принял, как он потом уже в мемуарах писал, но мне было неловко, что вот моих товарищей осудят и отправят на каторгу, а он себя воспринимал как лидер этого кружка и был этим лидером, а я вроде того, что окажусь не при делах. И вот он поехал на каторге, отбыл, ну, там не весь срок.
Ну, он был амнистирован, да, где-то, да. И довольно быстро он уже отправился в свои легендарные экспедиции.
Да, и отправился дальше в экспедиции.
В Монголию.
Да, и стал великим исследователем, монголоведом и, в принципе, человеком с очень серьезной научной биографией. Мне доводилось разговаривать 5 лет назад с японским профессором Танака Кацухико. Сейчас ему уже 90 лет, тогда было 85, а он книжку написал про Потанина. На японском эта книжка называлась «Сибирь и независимость». У нас ее перевели как-то аккуратнее, по-моему, под названием издали «Потанин». Ну, что-то там «Жизнь и судьба» как-то вот так. И я хотел поговорить с профессором, как узнал про эту книжку, мне рассказали. Давайте по скайпу поговорим, мне говорят издательница. Он сказал, а что ж по скайпу? Я, говорит, в Томск приеду ради такого дела поговорить. И вот пошли мы с ним, сходили к могиле Потанина в университетской роще. А потом разговаривали, я его спросил, а, собственно, откуда Потанин-то в вашей судьбе, сенсей? И он говорит, что я вот заинтересовался именно исходно-монголовеческими его работами, и для меня он был прежде всего монголовед. Я с удивлением узнал, что Потанина издавали в Японии, он про книжку про эту рассказывал, профессор, в 1945 году в Токио издали. То есть вот Токио, бомба сыпется, война, ну, город, собственно, сносят с лица земли, а какой-то человек в это время издает Потанина. И это потрясающе вообще, конечно. И вот мы с ним как раз с профессором про это все говорили. И он говорит, что да, я не монголовед. Он монголовед. Он говорит, да, я считаю, что это, да, серьезная работа, серьезный вклад, именно как ученого.
Но написал книгу он все-таки о вот этих вот автономистских идеях.
Да, а книгу написал, ну, про Потанина как общественного деятеля, ну.
А насколько это был вот такой эксцесс, всегда ссылаются на сибирское областничество, или это оставило какой-то политический шлейф, какое-то наследие?
Ну, во-первых, оно, конечно, было очень серьезным политическим явлением в конце 19-го, начале 20 века, и ему было на чем, вообще-то говоря, основываться. Ну, вот есть знаменитое сочинение Николая Ядринцева «Сибирь-колония». Это толстенный, основательный том, со статистическими выкладками, там, с историческими экскурсами. Для своего времени фундаментальнейшая работа. В общем, они были деколонизаторскими активистами задолго до того, как появились все эти нынешние слова.
Адрианов еще там, по-моему, был.
Да, расстрелянный ученик Потанина. Его большевики расстреляли, издателя. И это, конечно, было очень серьезно. И все-таки сибирское государство даже было создано после Октябрьского переворота.
Вот это я хотел сказать, да, как после октября как раз опять-таки в Томске очень сильные начинаются там Сибирский областной совет.
Да, и... это, ну, возникло государство, но оно не определилось еще окончательно, как, какие там будут отношения с Россией, и, в общем, ничего на этот счет не было решено, но оно возникло. И Потанин в это время еще был жив. Ну, его называли «Сибирский дедушка», да, его
А как он Колчака, он принял?
А здесь сложно. На самом деле, вот когда Лавр Георгиевич Корнилов затевал свой ледовый поход, когда он пытался кого-то найти в Сибири, с кем поговорить на тему, там, как-то оказать содействие, что он делает? Он пишет письмо кому? Он пишет письмо Потанину. И вот письмо это, его можно прочитать, оно такое, ну, как бы как... Лавр Георгиевич же тоже монголоведением интересовался. И языки знал. И это было письмо как от ученика к учителю. Окажите содействие. Но Потанин, он большевиков не принял. Ругал их всячески, крыл всякими словами, но потому что с его точки зрения сама вот эта идея государственного насилия, она для него была абсолютно неприемлемая. Вот когда... людей рассматривают как материал для строительства чего-нибудь. Но он же недаром ему Бакунин рекомендации давал, он был человек, скептически относившийся к государству вообще. Вот. В то же время, когда, значит, вот в Томске взяли несколько большевиков и колчаковцы, значит, готовился расстрел, он написал письмо Колчаку, что не надо расстреливать. И Колчак оставил на этом письме визу, оставить без
рассмотрения.
Без рассмотрения, да.
То есть расстреляние принял к сведению письмо.
Не принял к сведению позицию Потанина и расстрелять. А Потанин, ну, я люблю его. Вот все, что я про него знаю, оно к нему очень располагает. Вот мой друг Андрей Сагалаев, совершенно глубокий этнограф, к сожалению, рано ушедший из жизни, он вместе с Володей Крюковым, писателем и журналистом, они написали лучшую книжку, на мой взгляд, о Потанине. Давно, 30 лет назад, почти. И вот в этой книжке он сопоставляет Потанина и Пржевальского. Два самых знаменитых путешественника той эпохи. И два типа человеческой личности и отношения к окружающему миру. Пржевальский – это такое бремя белого человека, колонизатор.
Русский Киплинг.
Русский, ну, можно, да, да, да. А Потанин, даром, что вот он из семьи, он же из казачества был, он в экспедиции без оружия всегда отправлялся. Вот, есть разные воспоминания, как его там местные обсчитывали, обегоривали там с деньгами что-то, вот обручу, в частности, который в этих экспедициях писал про Потанина такое. Он просто вот такой русский интеллигент. И вот что было характерно и для него, и для Ядринцева, вот это очень внимательное отношение к тем, кого называли инородцами, а не характерное для той эпохи. Ну, все-таки он этнограф, и вот этот интерес и сочувствие. И если Ядринцева почитать вот «Сибирь-колония», там же это тоже. Он там сравнивает русскую колонизацию и судьбу инородцев, сравнивает с судьбой индейцев. И там много совершенно жутких свидетельств того, чем обернулось для сибирских народов строительство империи. И вот это сочувствие, так скажем, к нерусской Сибири, это то, что отличало Потанина, Ядринцевых, единомышленников от очень многих. И понимание, и интерес вот к этому миру.
Виктор Мученик у нас в гостях в подкасте «Код города». Говорим мы о городе Томске и вернемся буквально через мгновение. Говорит Радио Свобода, в эфире подкаст «Кут города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Медведев, и сегодня в студии же наш гость Виктор Мучник рассказывает о Томске. Виктор – историк, кандидат исторических наук, журналист и главный редактор томской телекомпании ТВ2. Ну вот говорили мы много об областниках, о 19 веке с переходом в 20-е, уже столкновении с Колчаком и с большевиками. Томск послевоенный, да, вот этот вот рост, который связан и с атомной промышленностью, и с оборонной промышленностью, и затем уже с деятельностью Лигачева. Он же был закрытый город при этом.
Да, закрытый.
Туда иностранцев не было.
Иностранцев не пускали, ну, иногда там кого-то заносило под большим надзором, а вообще не пускали.
Весь город был как почти один из самых больших закрытых городов, фактически,
ну,
получается.
Там рядом с ним Северск, тот вообще...
Ну, понятно, что маленькие города, там Саров
тот вообще,
какой-нибудь,
да, тот
понятно.
Тот вообще полностью закрытый. Ну и в Томск доступ иностранцам был ограничен.
А в целом режим закрытого города был? Режим... Как бы в ЕКПП, вот
нет,
это все.
Это все было в Северске.
А здесь только что иностранцам...
Северск он просто да. Город за колючкой.
Иностранцам вот. Запрещен.
А Томск, он, ну,
иностранцам... Интересно, но при этом нет въезда иностранцам, но при этом такая вообще наука, столько университетов. Но, с другой стороны, да, советская наука, какие иностранцы, советские университеты. Вот это вот хотелось тоже еще обсудить, сибирские Афины. Я тоже думал, я даже не знаю другого такого города на карте империи, который не был бы столицей союзной, ну, там, Москва, Петербург, столица союзных республик, условно говоря, Киев, Минск. Сколько? 9 вузов. Как так вообще сошлось в Томске все?
Ну, собственно, одна из идей, опять же, областников была, что абсолютно необходим университет за Уралом. И, по счастью, случилось так, что действительно первый университет за Уралом был открыт именно в Томске. И Томск стал центром университетского образования. А поскольку изначально он был открыт как медицинский, первый факультет.
Там первый факультет, он долгое время оставался единственный да. факультет медицинский.
Да, соответственно, потом сразу же естественным образом от университета отпочковался медицинский институт, он тогда назывался, потом он стал университетом уже.
Но в целом науки больше естественные.
Политехнический.
Политех томский.
Да, политех, самый большой из томских вузов.
Ботаника. Опять. Слушайте, у меня впечатление, от Томска остался ботанический сад закрытый.
Ботанический сад, да, прекрасный.
Меня, вот я посещал университет, меня водили, я, честно скажу, вам потрясён. Это было зимой, видеть вот эти вот пальмы все, и прям люди с большой гордостью рассказывали, как поддерживается климат.
Да, прекрасный, прекрасный ботанический сад, конечно. Прекрасная библиотека научная. Там до сих пор еще лежат, вот там, например, отличный есть архив, до сих пор, по-моему, с ним толком еще никто так и не поработал, отличный архив французской печати времен Великой Французской революции. А библиотека Жуковского там же, в научной библиотеке. Ну, вообще, научная библиотека прекрасная совершенно, это прекрасный вот такой
Это центр. Еще от имперских времен, от российских имперских времен, вот такое вот шло распространение культуры такими...
Ну да, конечно, Фаны. Университетским городом он стал в конце 19 века, 80-й год.
Я вспоминаю свой визит, первый самый визит в Томск, мне его показывал ни много ни мало как ректор Томского госуниверситета Эдуард Голожинский. Вот, который в то время меня просто обаял, должен сказать. Человек, видно, интеллигентнейший, ну, не буду злоупотреблять этим словом, но человек действительно с таким серьезным культурным бэкграундом, как я понимаю, на музыкальную школу закончил. Вот, и все это было очень невероятно, я был воодушевлен этим, но, глядя на то, что сейчас произошло, человек в санкционном списке подписал вот это вот письмо ректоров относительно войны.
Ну, Эдуард, он мой бывший студент, поскольку я, в общем-то...
Историк.
Историк, конечно. Я прекрасно представляю себе, что он подпишет все, что надо в любой момент. Надо будет другое подписать, он другое подпишет. Главное его свойство в том, что он человек практический. Вот. Человек, который вписывается в любую ситуацию. В любой ситуации он может быть... Когда вы общались, он был европейцем.
Мы приезжали как раз в составе делегации Европейского Союза, мы искали, где открывать европейские информационные центры, и в том числе хотели на базе Томского госуниверситета.
Ну, понятно, он очень топил за Болонскую систему, я это все помню, она внедрялась, там европейские ученые, университет претендовал вот на этот список участие в списке топ-100.
Да, 5, там очень важно было. 5-100 вот это была знаменитая.
Да, очень важно было, там эти европейские публикации за это все боролись. Ну, это был один контекст, сейчас другой контекст, и мы будем... Вот сейчас они там беспилотники будут выпускать совместно.
Ну, вот это вот университетское наследие. Большой, я думаю, действительно, ну, как Наукоград, большой процент интеллигенции в городе. Технической,
профессорской. Ну, да, но это, опять же, она формировалась и университетом, и ссылкой. Вот этот вот культурный слой. Я же сам тоже из семьи ссыльных. И я помню еще, вот к дедам приходили такие старики, а деды были ссыльные медики, врачи. В медуниверситете, дед там кафедру создал. И я помню вот свое детское впечатление, которое никак не мог в детстве отрефлексировать, что это какие-то другого типа люди. А вот сейчас я бы назвал этих людей словом «старорежимные». Вот они вот какие-то вот такие были. Ну и, конечно, конечно, ссылка, ну и университет, потом академгородок, созданный как раз вот во времена Лигачева и при его... деятельном участии. Да, конечно, конечно, это все Томск формировало.
Но Лигачев все-таки, возвращаясь к нему, остается в памяти местных как один из таких отцов города советского Томска.
Ну, он реально, да, реально, он там по-своему, по-советски, со всеми особенностями такого советского чиновника и отчасти такого энергичного...
А он местный из Томска?
Нет.
Он, приезжий варяг?
Московский, он просто... Томск для него стал вот таким местом самореализации. И, ну, насколько я его понимаю, он, мне приходилось общаться, и отец с ним общался... Но, во всяком случае, он был человеком, который искренне хотел вот это, вот этих преобразований, искренне хотел, чтобы Томск перестал быть вот таким провинциальным городом, который он застал, и который ему казался вот чуть-чуть таким заболоченным, чтобы он ожил. И как-то по-своему, на свой лад, он все время, он был очень энергичным человеком, незамеченным в воровстве. Ну и, конечно, очень таким... советским во всех смыслах этого слова.
Ну да, как это мы все хорошо узнали в эпоху перестройки. Перестройку, я думаю, в Томске, наверное, тоже было очень мощное демократическое движение,
да,
как во всех этих, как в Зеленограде, в Обнинске,
да,
в Дубне.
Конечно, сразу же, как только чуть-чуть только вот что-то занялось такое, огонек побежал, сразу стали возникать там клубы, дискуссии. А люди какие-то там, ну, на самом деле, это и в досоветском, все-таки в Томске, ну, например, очень, как и в Новосибе, кстати, очень активно ходил сам издат. Вот сам издат, там издат, кружки, которые совсем с этим были связаны. У нас весь дом был завален этой всей литературой разнообразной. И в Томске все это было, еще до перестроечных времена. Ну а как только началось, конечно, все ожило. В том числе, кстати, опять же, тогда и областнические какие-то идеи появились снова. Но не очень они на общем фоне как-то сумели утвердиться.
Но сумели вы создать, по-моему, первый негосударственный телеканал в России.
Я мягче сформулирую, наверное, один из первых.
Один из первых.
Один из первых,
один из самых
потому
известных.
Что они, да, потому что они тогда рождались в разных городах, и там все рядятся у кого. У кого вперед, там есть несколько. Но, во всяком случае, еще при Советском Союзе мой друг Аркадий Майофис создает, собственно, как юрлицо, это еще 90-й год, а первый эфир. Это 91-й, 15 мая, создает ТВ-2, негосударственное телевидение. И я в ту пору университетский человек, но мне очень интересно вот это новое дело. И я прихожу тут... Продолжая работать в университете, прихожу, и вот начинается эта замечательная эпоха в моей жизни, очень интересная.
Ну, это да, в истории постсоветских СМИ это, конечно, очень яркая страница томская ТВ-2, и, в общем-то, продолжается сейчас, да, продолжается деятельность канала.
Ну да, в измененном виде.
В измененном виде, но...
Выперли нас вот из Томска, но... Как-то мы пытаемся как-то дальше работать.
Возвращаясь на территорию города, возвращаясь в Томск, какие для вас самые родные, близкие места? Я бывал в Томске пару раз, но вот я сейчас думаю, если бы я первый раз приехал, да, что бы вы сказали, где вот узнать душу города, самое главное место?
Ну вот я думал как раз про это, что я всю свою жизнь прожил даже не просто в Томске, а я прожил в одном квадрате этого города, который ограничен лагерным садом, значит, улицей Фрунзе, улицей Ленина и улицей Гоголя. Вот такой сравнительно небольшой квадрат, томичи поймут, о чем речь.
Какие там дома?
Вот. Дома. Вот Томск – это что? Томск – это прежде всего, конечно, вот первое. Такая важная ассоциация визуальная – это деревянная
архитектура. Томские терема,
да,
– это…
Деревянный вот этот модерн,
да.
Удивительный совершенно, ну, мало где, а может и нигде.
В Иркутске только еще я видел. В Иркутске они прекрасные, но они настолько разрушают. Но их, по-моему, не каждый десятый поддерживает.
А в вот Иркутске там 10... они пошли вот по какому пути, они создали вот этот свой квартал, куда свезли часть деревянных домов, разрушив их связь с естественной средой.
Да.
Это получился такой немножечко аттракцион уже. В Томске все-таки сохранилось, вот это, несмотря на то, что там плохо ее сохраняли, их жгли очень в 90-е годы страшно, эти деревянные дома, потому что вот это была варварская застройка центра. Но, тем не менее, в громадном объеме эта деревянная застройка сохранилась, и пытались ее потом сохранять, и многое удалось все-таки сохранить, хотя это все время сохраняется в ситуации борьбы со строителями. Потому что строителям нужна земля в центре, и правдами и неправдами они пытаются внедриться в центр, устроить там какую-нибудь башню построить, ну и, в общем, разрушать вот эту естественную городскую среду. Деревяшки, да, деревяшки, как мы их любим.
А в них внутри живут, продолжают?
Да, в части.
Но это домов, такая, конечно, непростая жизнь.
А там по-разному бывает. Есть люди, которые любят, которые создали себе хорошую там среду в этом деревянном доме и которые никуда из него не стронутся.
То есть сохраняются фасады, перекрытия, меняется,
да,
начинка,
там, ну,
трубы,
начинку, да, меняют,
канализация.
Все получается очень неплохо, по-человечески. Есть, конечно, дома, которые внешне выглядят симпатично, там изнутри жуть. Такое тоже есть, и в достатке его. Есть программа, хорошая программа вообще, «Дом за рубль» называется. Это когда бизнесменам отдают старый разрушающийся дом, ну, при условии его восстановления. При условии его восстановления на основе тех материалов, с которых он был построен. И хорошая программа, жалко, что там много всяких бюрократических заморочек, которые мешают реализовывать бизнесу так, как он хотел.
Они все учтены, да? Они как объекты культурного наследия.
Они учтены, вокруг этого тоже идет борьба постоянно, что входит в список, что не входит в список. Правдами и неправдами хотят эти деревянные дома периодически как-то этот список подсократить, потому что на восстановление этих домов средств в бюджете недостаточно. И здесь встает вопрос, опять же, возвращаемся к теме «Сибирь-колония». Я не знаю, как сейчас, давно не смотрел бюджет, но помню, что несколько лет назад из рубля, собираемых в Томске налогов, в городе осталось 6 копеек. Из рубля, собираемых в области налогов, в области осталось 22 копейки. И вот здесь встает вопрос, это вообще так правильно ли?
Вот это последняя тема, о которой я хотел поговорить. Наследие областничества, наследие вот этой вот сибирской самостоятельности, идентичности. Вы видите у этого будущее? Давайте сейчас вот помечтаем, поразмыслим о возможных сценариях будущего вот этой огромной территории и Российской империи бывшей, и Сибири. Вы видите в этом какой-то потенциал?
Это трудный вопрос, я над ним все время думаю, и мне очень трудно на него отвечать. Ну вот с одной стороны, лет, наверное, 20, когда меня спрашивают где-нибудь там «Where are you from?», я отвечаю «Siberian». Это совершенно естественный для меня ответ. И дальше всегда разговор интересный завязывается, потому что человек спрашивает, Сербия, Балканы? Я начинаю объяснять, что это не Сербия, не Балканы, и как-то заговорили. Вроде бы, да, вот я еврей, но я там ссыльный, да, для моих дедов Томск был местом ссылки, я себя определяю как сайбериан, это для меня естественно. Я знаю, что в редакции, по-моему, две моих сотрудницы во время последней переписи записались как сибирячки.
А можно было?
Ну да. Я точно не знаю, потому что до меня перепись почему-то не дошла. Я как-то не учтен был моей страной.
Ну, там вообще там такая туфта, там такие да, приписки
но,
были.
Ну, вот, да. Вот они записались как сибирячки. То есть вот это ощущение, что что-то за этими словами сибирская идентичность вроде бы как бы есть. Но, с другой стороны, если начинаешь разбирать, а что именно за этими словами? Вот еще в XIX веке, например, мемуары читаешь, и там совершенно естественно было, человек пишет, он поехал в Россию, или он приехал из России, сибиряк, про кого-то.
Ну, а Россия называется, на Дальнем Востоке называют, например, материк. Но там, правда, нет, вот, там уже даже Хабаровск материк, вот. Да.
Россия или, то есть, совершенно четкое противопоставление Сибири, Сибирь, и России. Россия,
да.
Сейчас, пожалуй, что такого, такое уже не часто услышишь. А для XIX века это было характерно. Они там, нам из России там везут, и дальше да, начинается, да, чего да, там они да. там из России. А вот, есть какой-то набор стереотипов дурацких, типа сибиряк белку в глаз бьет. Какая белка? Какой глаз? Чего, откуда? Или, ну, более такой серьезный стереотип, конечно, вот эти сибирские полки, которые спасли Москву в 41-м, да? Но не так уж много реально стоит за этим словом сибиряк. Если где-нибудь, я не знаю.
Ну, хорошо, а вот в других городах, приехали в Москву, в Петербург или то здесь, в Европе, вы как-то опознаете друг друга как сибиряки? Помню, у меня были знакомые ребята из Сибири, у них была группа где-то там ВКонтакте, там «Sibirians in the Moscow»,
Нет, ну,
а
конечно,
сибиряки в Москве.
Конечно, мы как-то, вот. Как-то мы, естественно, «Sibirians» мы будем о чем-то, наверное, разговаривать, хотя сейчас, конечно, опять же, тут вот это политическое размежевание будет сильнее, в случае чего нашего вот этого сибирского бэкграунда. Еще какие-то стереотипы, не знаю. Вот были конкурсы, например, телевизионных новостей, которые я помню, и нам нередко говорили, о, какие вы там в Сибири свободные. Ну, там действительно, там можно посмотреть там новости ТВ-2, или там Красноярск, ну, еще несколько было вот такие, или Иркутск. Были прекрасные телекомпании, и была достаточно такая свободная, своеобразная речь. Но я всегда говорил, ну, ребята, ну, сибирец, да, вот, Кемерово – это тоже Сибирь, Сибирия. И там у Тулеева-то не забалуешь.
Да,
там никак...
да.
А говорили, вот у вас в Сибири не было крепостничества, и поэтому вот у вас.
Поэтому все. Ну, очень хочется всегда сконструировать какую-то другую Россию, да, да.
Да, у нас не было крепостничества, это правда.
Другие люди. Но, тем не менее, вы знаете, наш разговор все равно меня уверяет в том, что это пространство другое, это пространство альтернативы, это пространство не Москвы, это пространство не империи. И даже вот это то, что история ссыльных, история сильного вот этого вот гуманитарного интеллигентского компонента, история демократического движения, история вашего ТВ-2, говорит о том, что Томск – это все-таки другое, и Сибирь – это другое. И размышляя сейчас о будущем, возможных географиях будущего, да, того, что возникнет, все равно любое тело трансформируется, даже умирая, оно прорастает чем-то новым. То, во что трансформируется пространство России в каком-то далеком, прекрасном, возможно, недоступном нам будущем. А то, что вы рассказали о Томске, очень интересно, и мне кажется, вот эта вот независимость Сибири, другая Сибирь, Сибирь как не Россия, не Москва, она в будущем прорастет. Виктор Мучник, историк, журналист, томич, потомок ссыльных, сибиряк, был у нас в гостях подкаста «Код города», где герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Меня зовут Сергей Медведев. Это «Радио Свобода». Услышимся через неделю.